Так, у нас мы продолжаем. Сколько там? 1 миллион рублей, 231 тысяча, того же самого, 118 и 24 копейки. Замечательно, мы с вами живем, все прекрасно. Продолжаем наш день радио. Я Алексей Кузнецов, уже в другой
ипостаси,
уже более привычный, не как умопомрачительный ведущий утреннего разворота, а еще, естественно, наш специалист по нетакам, по всевозможным
Но
процессам.
Но это ведь не повод сокращать объемы вашей щедрой благотворительности, да?
Ну, конечно, так вот деликатно сказал... сказал Алексей Валерьевич, и, естественно, это не повод. Мы продолжаем нашу трансляцию, и вот я пока сделаю какой-то, посмотрю, что здесь. Желаю живому гвоздю за 2000 рублей, сообщают, пережить темные времена. Сергей из Московской области, 61 год.
Спасибо, Сергей.
Ну, почти что я из Московской области. Женя, да, поздравьте моего старшего сына. Если Женя не поздравила, Айгуль, то мы поздравляем. Тем более вы нам отправили 1000 рублей, мы бы и без 1000 рублей ее поздравили. Но все равно это очень и очень приятно. А сегодня у нас дело, связанное с завтрашним днем.
Именно, мы привязались к дате, потому что это одна из тех дат, и тут нам уже не мешает разница между старым и новым стилем.
Да, потому что у
уже
нас
все, уже
эти 13 стиль. Дней свистнулись еще в феврале,
да?
Того же самого года, 18-го.
То
да.
есть уже почти полгода, да. как нет старого стиля, и уже больше полугода, как нет старого мира. Да? Папиросы Ира – это все, что осталось от старого мира, вспоминается
Неповская реклама. Ну, скажем так, но некоторое осталось от старого мира, пока не отряхнули его прах. Это, кстати, один из эпизодов, когда отряхивали прах.
Совершенно верно.
То есть и многопартийности, например.
Более того, в середине 18-го года, а речь у нас пойдет именно о событиях этого времени, было еще абсолютно неочевидно, что, собственно говоря, происходит. Более того, забегая вперед, скажу, что вот то, что в советской историографии называли мятежом левых эсеров, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Да? Вот это, эти события некоторые исследователи современные называют попыткой начала третьего этапа революции. Первый этап – февраль, второй этап – октябрь, а вот июль 18-го – это неудавшаяся попытка революцию повести в несколько другом направлении, mm-hmm. нежели задал октябрь. Вот с этого давайте и начнем. Мы говорим о мятеже левых эсеров, мы будем говорить о довольно скромном, как мы увидим, с организационной точки зрения, процессе в революционном трибунале, который будет ставить такую своеобразную точку, а на самом деле многоточие, я об этом скажу обязательно в этом деле. Просто эсерам припомнят потом этот мятеж еще раз на судебном процессе. Сразу хочу предупредить. У нас последнее время в реакции нашей аудитории, именно нетаковской аудитории, участились случаи, когда говорят: «Ой, но это дело точно было».
Ну да.
Граждане, как правило, ваши подозрения не имеют под собой вообще никакого основания, разве что, может быть, люди с очень хорошей памятью действительно помнят, что какие-то дела мы предлагали несколько раз, а они все не проходили, когда было голосование.
Угу.
Вот.
Вечные вторые, вечные третьи там были дела. Да.
Нам бы сейчас это голосование, да, вот бы мы денег-то пособирали бы на этом-то. А тогда-то нам казалось, что все деньги мира и так у нас в кармане. Чего мы тут, мы голосовали, мы бесплатно сейчас локти кусаем. Вот. Но на самом деле вот к данному сегодняшнему процессу действительно, может быть, людям покажется, что эта тема была, потому что на самом деле мы касались мятежа левых эсеров в двух наших передачах. Одна была посвящена Якову Блюмкину.
Да, с которого, в общем-то, все началось почти.
А вторая была посвящена Марии Спиридоновой. Но передача, посвященная суду над Марией Спиридоновой, была связана с ее первым делом, еще тогдашним, еще времен Первой русской революции.
Угу.
А дальше просто в конце передачи, рассказывая о ее последующей судьбе и совершенно трагических поворотах этой судьбы, мы, упомянули, что в том числе она попала под суд и вот после, так сказать, событий 6 июля 2018 года. Так что тема у нас свежая, мы подробно об этом ранее не говорили, так что, пожалуйста, не предъявляйте нам, у нас много настоящих грехов, не предъявляйте нам претензий там, где они, в общем-то, беспочвенны.
Ну, в общем-то, интересно, как наш процесс начался с самооправдательной речи.
А потом, может, времени не хватить в результате, а сам себя не оправдаешь, никто тебя не оправдает, это же известно. Интересно, что и в советской историографии, и это, в общем, в значительной степени проникло и в постсоветскую историографию, разногласия между большевиками и левыми эсерами выводятся из Брестского мира.
Угу.
Я думаю, что применительно к мятежу левых эсеров я уж буду использовать это старое советское клише просто потому, что оно всем привычно. А на самом деле, все вы, конечно, понимаете, что это вопрос вкусовщины называть мятежом, восстанием, да? Я отношусь к этому событию как к некому нейтральному событию, так сказать, вот этих лет. Да? Я не даю ему оценки. И левым эсерам не даю оценки. Значит, это связано с двумя вещами, как мне кажется. Ну, во-первых, то, что плавает на поверхности, мятеж начинается с убийства германского посла. Убийство это совершенно очевидное, или эсеры этого не скрывали никогда. Это не акт мести лично графу Мирбаху за какие-то там его
грехи. Он совершенно ни при чем.
Абсолютно, да. Убивали именно посла Германии, а не конкретного человека. И именно для того, потому что они рассчитывали, что это приведет к разрыву.
А то прогнулись большевики, прогнулись под Германию,
заключили мир. Вбили кол осиновый в перспективу общеевропейской революции. И так далее. Сейчас об этом немножко поговорим. Но самая, как мне кажется, главная причина, почему советская историография так именно на этой версии на нее делала упор, заключается в том, что неистинный, я не хочу сказать, что Брестский мир здесь ни при чем, он при чем. Но он все-таки не главная причина. А главная причина – это та политика, которую советская власть уже после заключения Брестского мира, уже весной и в начале лета 2018 года начинает проводить в деревне. Что касается Брестского мира, то я хочу напомнить, что один из самых, а может быть и самый яркий из лидеров левых эсеров, Мария Спиридонова, на съезде Советов, на четвертом, который ратифицировал Брестский мир, вопреки решению партии, нарушая партийную дисциплину, голосовала в поддержку Брестского мира. То есть в самом руководстве
так
партии...
Так что вот миру мирливо мы вам отвечаем, плюс правильно, отношение к крестьянству было главное, а вот не Брестский мир.
Совершенно Брестский верно. Мир, совершенно да. верно. И сейчас я об этом скажу поподробнее. Но дело в том, что история партии, самая объективная из всех наук, как мы понимаем, да, она, конечно, об этих разногласиях говорить лишний раз напоминать не хотела, потому что эти разногласия даже в советское время, в полном условии полного господства, значит, одной единственной верной идеологии, все равно выглядели, ну, не очень в пользу большевиков. О чем, собственно говоря, речь? Что, собственно, эсеров так насторожило? Во-первых, продразверстка. Дело в том, что советской власти для того, чтобы понять, что идиллическое представление о том, что мы будем крестьянам предлагать промышленные товары, а они в ответ нам будут обменивать на них потребное городу и армии количество продовольствия, не работает ни по одной причине. Во-первых, у нас этих товаров крайне недостаточно.
Ну, это ты, мягко сказал еще.
А во-вторых, наступили такие времена, как пел Галич, по совершенно другому поводу, и грянули тут всякие хренации, наступили такие времена, что даже если бы советская власть могла предложить в достаточном количестве там инвентаря, ситцу, так сказать, свечей стеариновых и прочих полезных, керосину и прочих полезных в деревне промышленных товаров, я думаю, крестьяне все равно бы до поры до времени придерживали бы хлеб со словами: «С хлебом мы точно не пропадем, а без стеариновых свечей и ситцу мы и год, и два пересидим. Слава богу, так сказать, наши женщины еще домотканное полотно изготавливать не разучились». Продразверстка раз, и продразверстка ударила больнее всего именно по социальной опоре эсеров. Потому что, хотя, конечно, исключения во все стороны бывали, но в то время в основном эсеров в деревне поддерживают зажиточные крестьяне и середняки. А вот бедняки уже вполне себе в основном на стороне большевиков. И большевики, чувствуя это, чувствуя, что деревню, основу деревни они по-прежнему эсерам проигрывают. Ну, а самое очевидное, наверное, свидетельство это, которое большевики довольно болезненно восприняли суть по реакции, это результат выборов в учредительное собрание в конце 1917 года. Извините, эсеры получили 40%, а при всеобщем голосовании всей России, ну, да. А большевики не дотянули до 25%.
Эсеры все, и правые и левые.
Все, и правые и левые, да.
Да.
Вот, они получили 40% и стали, по сути, партией, ну, почти контролирующей учредительное собрание. И если бы оно шло демократическим путем, то, скорее всего, большинство из того, что они планировали, они могли бы через него провести. И поэтому большевики... декретом от 11 июня 18 года, который так назывался, о комитетах бедноты, вводят вот эти самые комбеды с довольно широкими полномочиями, которые должны стать альтернативой чему? Советам. Тем самым сельским советам, в которых большинство пока находится у эсеров. Ну или, скажем, аккуратнее, там и у меньшевиков тоже была определенная поддержка, которая пока не подконтрольна большевикам. Значит, вот эти самые комбеды эсеры восприняли как очень серьезное покушение на свои территории, так сказать, свой наезд на эту территорию. И большевики, чувствуя, что надо давить, надо увеличивать это давление, через три дня после этого декрета следует декрет в ЦИК о том, что представители эсеров, правых и центристов, левых пока мы не трогаем, ну, левые да. союзники, да, а также меньшевиков были исключены из состава в ЦИК. И этим же декретом предлагалось низовым советам тоже удалить из своего состава представителей этих партий. В результате один из представителей ЦК левых эсеров, Карелин, левых вроде пока не трогают, но он все-таки партийная солидарность, это его совсем недавние товарищи, он выступил с отдельным заявлением, что этот декрет абсолютно незаконный, граждане, а что мы вообще с вами принимаем, потому что состав ЦИК может менять только съезд. Сам в ЦИК не может.
Ну, естественно, он орган, который выбирает...
Конечно. Да. В ЦИК это временный распорядительный орган в период между съездами Советов.
Я бы хотел все-таки вернуться к нашим... По процедуре у меня несколько...
Да. Если вы хотите... Вон вот так показывает, да? Вопрос по процедуре.
Ну, так это тайм-аут. Еще ко всему.
В спорте это тайм-аут.
Так, спасибо, у нас уже 1 260 000, и не надо снижать темпы. Вопрос в том, что если вы хотите задать вопрос по теме же или обсудить тему, вы это можете сделать, так как у меня прежде всего открыта панель, где донаты. Если вы одновременно хотите нам... рублевый, 100-рублевый или 1000-рублевый донат перевести, то вы совершенно спокойно можете при этом не только пожелания нам прислать, но еще и отправить вопрос.
Да. Да, Сергей Бунтман следит за вот этой частью нашего эфира, и, естественно, все вопросы, которые он будет мне задавать, я буду стараться по мере своих слабых сил на них отвечать, конечно же. И время для этого у нас предусмотрено. И вот дальше я хочу процитировать уже современного, ну, недавно нас покинувшего этот мир, точнее, крупного специалиста по советской истории, всем людям старшего поколения, интересующегося этим вопросом, конечно, хорошо известного, Ричарда Пайпса. Чем ценно? Он сторонний наблюдатель, да, он не из эсеров, не за большевиков. Он, так сказать, ну, как любой человек, он не свободен.
Ну, ладно, он иностранный, псевдолиберальный и так далее.
Лучше не скажешь. Так вот, как, значит, Пайпс вот оценивает вот эту вот ситуацию, которая сложилась к исходу июня 2018 года? Вот он, что он пишет. Левые эсеры вдруг обнаружили, что сотрудничают с режимом расчетливых политиков, которые заключают сделки с Германией, со странами четверного согласия и вновь призывают буржуазию, в кавычках, управлять заводами и фабриками, командовать армией. Это как раз время, когда Троцкий широко начинает привлекать так называемых военспецов, ломая при этом сопротивление многих в большевистском руководстве, кто кричит, нельзя, значит, золотопогонников подпускать к нашей революционной армии. Нет, тем не менее. Что стало с революцией? Все, что большевики делали после февраля 18 года, Брестский мир, да?
Да-да.
Не устраивало левых эсеров. Весной 18 года левые эсеры стали относиться к большевикам так же, как и сами большевики относились в 17-м к Временному правительству и к демократическим социалистам. Они объявили себя совестью революции, неподкупной альтернативной режиму оппортунистов и сторонников компромисса. По мере уменьшения влияния большевиков в среде промышленных рабочих, левые эсеры становились для них все более опасными соперниками, ибо взывали к тем самым анархическим и разрушительным инстинктам российских масс, на которые большевики опирались, пока шли к власти, но, получив власть, стремились всячески подавить. То есть левые эсеры оказались в том положении, в котором большевики были, когда у них не было власти, и у них были развязаны руки и свобода критиковать направо и налево, обвинять временное правительство во всех.
Сейчас вам покажут, товарищи эсеры, какая у вас свобода критиковать вот, оказавшихся у власти большевиков.
При этом надо сказать, что левые эсеры даже в апреле 2018 года будут вполне еще себе активно участвовать в некоторых мероприятиях большевистской власти, но которые, скажем так, их участие показывает на то, что им не то, что там какая-то дальняя прозорливость была не очень присуща, но даже какие-то совершенно очевидные вещи, они буквально одноходовые комбинации, они просматривали. Например, в апреле 2018 года в Москве и ряде других городов, значит, в основном Центральной России, проводится превентивная, это важно, операция по разоружению отрядов Черной гвардии, анархистов.
Угу.
И в этом разоружении в составе чекистских отрядов вполне себе участвуют и левые эсеры, и рядовые, и члены...
Вообще много их среди чекистов было, левых эсеров?
Среди левых эсеров, точно так же, как и в свое время в советском правительстве, из правительства они выйдут знак протеста против Брестского мира, да, была определенная квота. И эта квота наполнялась левыми эсерами, причем я скажу так, что если мы сопоставим численность большевистской партии, а она уже не маленькая в начале 18 года, это не то же, что год назад, когда совершилась февральская революция, и примерная численность левых эсеров, то я бы сказал даже, что квота в процентном отношении была чуть побольше, чем реальное вот это вот соотношение. Ну, Александрович, которого расстреляют после мятежа сразу же, не дожидаясь туда трибунала, был одним из заместителей Дзержинского. А отряд Попова, который будут разоружать в ходе этого мятежа, в том числе с боями в городской черте, полностью практически состоял либо из левых эсеров, либо из людей беспартийных, которые не относились к другим каким-то партиям. Да? То есть левые эсеры, принимая участие в превентивном ударе по анархистским отрядам, почему-то не понимали, что, скорее всего, следующими будут они. Не знаю почему. Ну, так или иначе это получается. Вот этот вот очень горячий июнь, да, а дальше в начале июля начинает свою работу очередной съезд советов.
В Большом театре?
По-моему, да.
Да.
По-моему, да, потому что, Большой театр во время революции практически не пострадал. Наверное, на тот момент в Москве это наиболее подходящая площадка для каких-то торжественных заседаний. И вот ровно... Да, съезд открывается 5 июля. То есть сегодня можно начинать праздновать уже сегодня. Ну, а что происходит на завтра? Что происходит 6 июля? Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую сдвоенную фотографию. К сожалению, нет, у нас такой порядок. Слушайте, опять мы с вами не сверили картинки, времени не было. Нет, нам нужен диптих, но он у нас будет два...
Вот смотри, показывает двойную фотографию.
Значит... Вот этих, да, двух.
Вот этих, хорошо.
Ага. А вот эта фотография, которая почему-то оказалась первой, она у нас будет самая последняя, так что ее можно уже сразу откидывать. Вот. А дальше вроде все идет, насколько я могу сказать, по порядку. И вот этот вот самый диптих или диптих, диптих, наверное, диптих. Правильнее. Слева фотография поприличнее, это Яков Блюнкин. Человек совершенно феерической биографии. Я очень рекомендую тем, кто заинтересуется, пересмотрите, найдите нашу старую передачу о Якове Блюмкине, потому что, ну, сейчас у нас пересказывать ни времени, ни сил, но это действительно человек, о котором...
Да, и до, и после.
И до, и после, и во время, и вообще более головокружительную биографию в 20 веке, мне кажется, представить себе невозможно. Ну, а справа от него его помощник, его правая рука, человек, которому жизнь отпустила гораздо более короткую биографию, да, Николай Андреев. Он проживет всего пару лет после вот этих вот событий, умрет на территории Украины от тифа, если я не ошибаюсь, году в 19-м. Вот эти два человека, один высокопоставленный сотрудник ЧК Блюмкин, Андреев был по протекции Блюмкина в ЧК принят на должность штатного фотографа, но он выполнял такие вот функции своего рода адъютанта при Блюмкине. Ну, он привел своего человека. Ну, многие приводили своих людей. Он поручился, верный товарищ. А Андреев действительно эсэсовец со своим стажем. Они предъявляют мандат. Андрей, у нас там вот есть один мандат. Он такой с печатью красивый мандат. Вот давайте мы его тоже предъявим. Значит, из которого следует... Сейчас я надеюсь, что вы сможете его даже прочитать. Да, даже я читаю.
О, да.
Всероссийская чрезвычайная комиссия, значит, уполномочивает члена Якова Блюмкина и представителя, значит, трибунала Николая,
да,
Андреева войти в переговоры с господином германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу. Более чем туманная формулировка. Сначала, даже сгоряча, когда уже заварится мятеж, будет заявлен...
Подписано Дзержинским, да.
И завизировано секретарем Ксенофонтовым, и печать. Все, как назло, как выяснится, все подлинное. Бланк подлинный. Феликс Эдмундович подписал, Ксенофонтов приложил настоящую печать и зафиксировал
себе
своей подписью. Вот такая вот, что называется, ерунда. Они появляются в здании... Андрей, покажите нам теперь вот за двойной фотографией, как раз современная фотография, здание. Тем, кто любит центр Москвы и часто гуляет по Арбатским переулкам, это здание прекрасно знакомо. А Сергей Бунтман, как я сильно подозреваю, наверняка еще и внутри бывал.
Конечно, когда итальянское посольство там.
Ну да.
Да. И вот все время себе представлял, как Блюмкин, убегая, повис, говорят, на
штанами
решетке.
Зацепился,
да,
за решетку, да. Это здание вообще с очень славной историей. Оно находится в Денежном переулке, в 5 минутах неторопливой ходьбы от метро Смоленская. Ну, там, так сказать, проходите справа МИД, да, пересекаете самый переулочек, и вот, собственно говоря, нынешнее посольство Итальянской Республики, после того, как, значит, с Германией отношения по поводу этого здания сложатся не очень хорошо, там будет особняк приемов Народного комиссариата по иностранным делам, и именно здесь, на званом вечере, Михаил Афанасьевич Булгаков познакомится со своей будущей второй женой, которая вернется незадолго до этого из эмиграции, да, прием будет посвящен газете «Накануне» и вообще всем вот этим тогда очень интересным сменовеховским па и пассажам советской власти. Ну вот они приходят в здание германского посольства, вызывают Мирбаха. Следующий, Андрей, покажите, пожалуйста, фотографию, да, вот он, граф Мирбах.
Приличный человек, на самом деле. Кстати, говорят.
Ну, он кадровый, карьерный дипломат, да. Как в Германии это принято, при этом он в офицерском резерве, как военный по какой-то кавалерийской, по-моему, части. И когда он появляется и спрашивает, в чем собственно дело, Андрей в него стреляет, а потом, прикрывая свой отход, они бросают еще несколько гранат. Значит, помимо Мирбаха при беседе присутствовали советник посольства Рицле. Он потом, после гибели Мирбаха, будет какое-то время исполнять обязанности посла, и переводчик Мюллер. Это не самодеятельность Блюмкина, это осуществление решения ЦК, это действительно так. ЦК левых эсеров решил при помощи террористических актов добиться разрыва Брестского мира. И, собственно говоря, об этом свидетельствует то, что практически сразу после смерти Мирбаха, как говорится, тело остыть еще не успело, а уже появилось воззвание, в котором, например, такие есть слова. «Убит палач Мирбах. Немецкие шпионы и провокаторы, которые наводнили Москву и частью вооружены, требуют смерти левым социалистам-революционерам. Властвующая часть большевиков, испугавшись возможных последствий, как и до сих пор, исполняет приказы германских палачей. Вперед работницы, рабочие красноармейцы, на защиту трудового народа, против всех палачей, против всех шпионов и провокационного империализма». Сегодня нам может показаться, что здесь вообще никакой логики нет, что какая-то
абсолютно
бессвязица, никакой. А на самом деле людям того времени логика очень понятна, просто здесь она опущена, связочка одна пропала. С какой стати немецкие шпионы и провокаторы вдруг наводнили революционную Москву? Всего год назад, летом 17-го года, во всех газетах публикация о том, что большевики германские шпионы, что Ленин набил карманы, значит, золотом германского генштаба. Что вы думаете, люди забыли за год, что ли, это? Поэтому, когда эсеры, не говоря этого прямо, но у них во звании немецкие шпионы,
немецкие шпионы
наводнили Москву, то всем понятно, а кто же кран-то им открыл? Откуда же эта вода-то полилась?
Интермедия. Спасибо за 500 рублей, за 10 рублей спасибо, и за 1000 рублей от Анны спасибо. Маленький вопрос, который здесь есть, от Николая за 300 рублей. Как в те времена вообще с учетом огромной страны агитация распространялась и у эсеров тех же самых? Или это все локальные события? Как это распространялось? Газеты? Что еще?
Вот когда листовки. Советская власть будет в 22-м уже году на большом процессе эсеров, мы о нем тоже говорили в связи с делом Фанни Каплан, потому что там обвинение в убийстве Ленина прозвучит, в подготовке убийства Ленина. Да? Вот когда будут судить уже всю партию эсеров, а не только организаторов восстания 18-го года, вот тогда и скажут, что то, что сразу практически за восстанием в Москве последует несколько выступлений либо прямо эсеров, либо около эсеровских сил по всей стране, ну, например, 6-7 это мятеж в Москве, а 10-11 июля через полнедели в Симбирске на Волге, да, больше 1000 верст, поднял мятеж командующий Восточным фронтом Красной армии левый эсер Муравьев. И вот, дескать, Расскажите нам теперь, товарищи защитники эсеров, что это не части заранее выношенного плана. А как распространялось? Ну как, телеграф? Телеграф, ничего другого.
Телеграф.
Телеграф.
Но при том... Это то, вот когда вот да, знаменитая да, вот это вот картина, вот смотрит там Ленин, Дзержинский смотрит и всякие.
Да, да,
да. Да, вариант для дам был Сталин раньше, да, смотрит.
Или в гениальном фильме Алова и Наумова «Бег», это мог быть Фрунзе, например, разные да, Фрунзе, люди могли да, да, да. мотать эту самую...
Друзья мои, что-то зависло у вас. Я вижу новые донаты, а цифры зависли у нас. Это что такое? Сегодняшний день радио.
Да.
Не отвлекайтесь, пожалуйста.
Да, да.
Это было навеснена. Навеснена. Раньше это было какое-то время, с 22-го. Нет, да, позже была названа навеснена и до 90-х годов.
Одним словом, значит, а тем временем в Москве эсеры потихонечку начинают просто брать власть. И главную роль, роль такой эсеровской гвардии, выполняет отряд, вот прямо сразу после Блюмкинского мандата, такая плохенькая фотография, да-да-да, человека матроса. В матросской форме. Вот отряд Попова, отряд Попова. Вот он вам, Попов, извините, фотографии лучше, ну, не сохранилось. Тем более, что Попов тоже проживет жизнь очень недолгую, но если жизнь Андреева оборвет тифозная вошь, то жизнь Попова примерно в те же поры, на год, если не ошибаюсь, позже, оборвет уже вполне себе чекистское поле. Но сейчас пару слов о его жизни после, значит, восстания я, наверное, скажу. Совсем еще молодой человек. Он один из вот этих вот балтийских братишек, который в свое время, еще находясь в Гельсинфорсе, то есть в Хельсинки, вот они поднимали, значит, делали революцию на Балтийском флоте, когда флот перевели сюда, значит, в Кронштадт, соответственно, они стали. Mm-hmm. То есть это центробалтовский такой вот революционный братишка. Ну и со всеми ухватками вот этих самых революционных братишек. Любит выпить, вроде бы даже и кокаина не чурался, когда имел к нему доступ. Абсолютно, что называется в современном жаргоне, безбашенный, очень горячий. Сначала делает, потом еще раз делает, потом... Может быть, думает, вот такой вот лихой, весь обвешанный бомбами, но именно этому человеку, вот ты говоришь, каково участие, вот он командует отрядом, велик ли отряд. За пару-тройку дней до начала восстания Попов вдруг начал бомбардировать всякие интендантские ведомства требованием...
Не в смысле увешанной бомбой.
Нет, нет, не в прямом. Бомбардировать. Все-таки пока в переносном.
Письменно,
пока
да.
в переносном смысле. И письменно, и посылая свою братву, так сказать, для внушительности. Дескать, пожалуйста, немедленно требую удовлетворить все наши потребности в продовольствии, в боеприпасах и в медикаментах. То есть он... На войну собирается, да, потому что, ну, что такое немедленное требование удовлетворить все требования в медикаментах? Значит, человек предвидит потери. Хотя вроде никакой речи там о возможной отправке отряда Попова на фронт не ведется, это отряд ВЧК. Это то, что пришло, извините меня, на смену отдельному корпусу жандармов. Это кулаки политической полиции, да, кто ж таких на фронт-то отправит? И вот Попов в своих требованиях указывает численность отряда в 1000 человек. Он, видимо, как обычно в таких случаях бывает, слегка перегнул. Но вот современные исследователи по разным там, разными путями оценивают численность отряда Попова в 600-800 человек.
Ого.
Но это все равно внушительно. Батальон. Это полноценный, полного, что называется, да, укомплектования батальон. И это в основном либо левые эсеры, немалая часть из тех же самых матросов, то есть это люди, которых он хорошо знает. Когда-то в этом отряде Попова первоначально было довольно много финнов. Ну, это вот наследие от того гельсинфоркского, так сказать, перехода, да? Но Попов сделал немало для того, чтобы число финнов, не знаю, чем они его, так сказать, не удовлетворяли, наверное, своей некоторой партийным безразличием. Он их под благовидными предлогами разослал по разным частям сражаться против начавшегося мятежачих словаков, ну, да, в Сибири там, и так далее, и так далее. Да? А на их место, значит, своих. Кстати, о национальном вопросе. Раз уж мы об этом заговорили. Исследователи обращают внимание на то, что помимо того, что 6 июля – это второй день работы съезда, это как раз вот после всех этих декретов, 6 июля – это еще по старому стилю Иванов день, который наступает после ночи на Ивана Купалу. К 22-му прибавляем 13 дней. Это старое 22 июня.
Ну да.
Чрезвычайно важный праздник в Балтийских землях.
Лигу у латышей, да. И,
вот и именно латыши, по мнению специалистов, и интересовали в данном случае, так сказать, товарищей левых эсеров. Потому что именно в латышских отрядах видели наиболее верную, наиболее надежную опору большевистской власти. И то, что было известно, латыши это не скрывали, что они собираются отмечать этот праздник. И на Ходынском поле, которое, как известно, поле военных маневров, поле военных парадов, всяких праздников. Это потом из него аэродром сделают.
А да, пока это еще... имени Троцкого.
И, ну, в том числе. А пока это еще обычное такое
лагерь. А нет, имени Троцкого это центральный.
Центральный аэродром.
Извините.
Ну, тоже не очень далеко, кстати говоря. И вот они, значит, стройными рядами, неся, так сказать, под мышками все, что там, и в вещмешках все, что необходимо для праздника, они, значит, отчалили на Ходынку. И это, видимо, тоже один из аргументов в пользу того, что именно 6 июля надо начинать восстание. И дальше вот начинаются события, которые внятно потом советская власть так и не объяснила. Лично Дзержинский отправляется утихомиривать мятежников.
Лично Дзержинский.
Лично
вот Дзержинский. Вот это мне всегда было непонятно.
Серьезно,
вот
потому что
там
это...
происходит. Да?
Ну что?
Это понятно было только в фильме «6 июля», знаешь, который вот был.
Знаю. Замечательный фильм Юлия Карасика, который сегодня не утратил ни своей художественной ценности. Ну, никак, мне кажется, и в известном смысле, да, это определенный исторический взгляд, конечно, безусловно, цензурированный. Там играет Дзержинского, если не ошибаюсь, Михаил Казаков, да?
Угу.
Вот.
Ленин Каюров,
по-моему. Ленин Каюров, безусловно, Алла Демидова, значит,
Мария
Спиридонова, Прош Прошьян, Джигарханян и вообще там множество замечательных актеров. Сегодня люди, которые предпочитают говорить о том, что мы на самом деле почти совсем ничего не знаем о реальных движущих силах этого мятежа, говорят о том, что вполне возможно, это вообще инсценировка большевиков, что большевики сами либо в темную, либо даже не совсем в темную подстроили, вынудили эсеров подставиться. Но в любом случае то,
чтобы их устранить.
Да. Конечно.
Просто-напросто, да.
Что, значит, Дзержинский отправился лично в казармы угомонять взбунтовавшихся. Давайте, Андрей, покажем казармы прямо после портрета морячка.
У нас... какие казармы?
Это казармы на Хитровке, в казарменном переулке.
Так, в казарменном переулке.
Молчановские казармы.
Молчановские, да?
По-моему, они так называются.
Или Покровские казармы.
Покровские
казармы. Это Покровские казармы, да.
Покровские казармы, да.
Это от бульвара как раз вид. Да.
От Яузского, да?
Это еще Покровский.
Это Покровский еще бульвар. Да. Ну, в общем, это Хитровка, это...
Там за ними
Горка, Хитровка, да.
Дальше,
это
да,
Подколокольный переулок, Певческий, вот эти вот края, да. И вот Дзержинский был арестован, на его место был временно исполняющим обязанности назначен Мартын Иванович Лацис.
Угу.
Андрей, покажите нам еще один двойной портрет Дзержинский с Лацисом, да, совершенно верно, вот этот вот. И,
нет, это не Лацис с Дзержинским, вот, а вот теперь Лацис с Дзержинским, да.
Вот, то есть есть подозрение, что Дзержинский, отправляясь к поповцам, исходил из того, что либо из того, что Поповцев обманули, и он может достаточно его авторитета, чтобы их вернуть в правильный лагерь. Это близко к советской официальной версии. Ну, а вот люди более конспирологические версии высказывающие, они говорят о том, что не иначе, как Феликс Эдмундович шел для того, чтобы подкорректировать то, что пошло не совсем по плану. Да? То есть он вот как один из дирижеров, как-то он решил лично явкой внести необходимые коррективы. В общем, так или иначе, факт остается фактом. Примерно на сутки с позднего утра 6 до позднего утра 7 у эсеров, как это видится сегодня, была абсолютно реальная возможность, по крайней мере, в Москве захватить власть. Они уже взяли под свой контроль телеграф, уже были взяты под свой контроль мосты. В Москве мосты такой роли, как в Петрограде, конечно, не играют, но тоже играют своеобразную роль.
Ну, в общем-то, как-то надо из Москва-речи-то переправляться.
Да, Москва-река-то тоже, да, так сказать, не редкая птица, что называется, переплывет самостоятельно. Надо, в общем, конечно, большие массы войск по мостам перемещать. Так что всякое возможно, но... И это отмечают сегодня практически все исследователи. ЭСеров хватило на очень удачный такой вот замах, на
говорят,
старт.
Говорят, что Лановой играл Дзержинского.
Лановой?
Не помню я.
Я сейчас не готов. Я достаточно давно этот фильм пересматривал. Окей, ну, можно
посмотреть. Ну, ладно, да, может быть. Все равно.
В общем, так или иначе, к окончанию утра 7 числа стало понятно, что эсеры не имеют плана победного завершения этого мятежа. Видимо, они исходили из того, что победно начавшись, все остальное посыпется само, так сказать. А оно не посыпалось. И здесь...
Мы что, не рассчитывали? Почему должно было посыпаться?
Ну вот, вот такой тебе, так сказать, яркий, на мой взгляд, эпизод. Когда мятеж начался и пока развивается крайне успешно для его организаторов. Мария Спиридонова является на съезд, она одна из делегатов, да, съезда Советов, и она залезает на сцене прямо на стол и кричит: слушай, земля, там, да, обращается, значит, с всякими антибольшевистскими воззваниями. И, возможно, рассчитывает на то, что съезд пойдет за ней прямо сейчас. А ее арестовывают, нейтрализуют. Выдающуюся роль в нейтрализации мятежа сыграл Ленин, действительно. Он эти сутки, он, видимо, практически не спит, он отдает конкретные целеуказания. Очень полезен оказался фактически его в какие-то моменты правой рукой, оказывается, Николай Подвойский, тот, которого мы знаем как вроде бы руководителя октябрьского, ну, военного руководителя октябрьского восстания в Петрограде. Вот в этой роли он как раз не очень убедителен. Мы знаем, что там другие люди, просто вычеркнутые впоследствии из истории, сыграли в те дни более, так сказать, динамичную роль.
Ну, Подвойского тоже не очень вчеркивали потом. Самого-то.
А вот в подавлении эсеровского мятежа он как раз очень активен. Ну и большую роль сыграла позиция человека, который вот несмотря ни на что, даже после его абсолютно лояльного поведения вне мятежа, его все равно будут чем-то подозревать и предлагать там... Видные большевики, а давайте все-таки на всякий случай его расстреляем. Это Вацетис. Ну, расстрелять товарища Вацетиса никогда не поздно, как показали события уже второй половины 30-х годов.
Один из первых главкомов был Вацетис.
Один из первых главкомов, кадровый офицер, полковник царской армии, да, видимо, очень грамотный и в отношении штабной, и в отношении...
Знаешь, как латыши говорят до сих пор, эх, был бы у нас тогда такой главнокомандующий, как Вацетис, в Латвии так называемый буржуазный.
Да. Одним словом, это действительно крупный военный специалист, и вот его латышские стрелки, дисциплинированно, так сказать, не успевшие развернуть масштабное празднование Иванова дня, в конечном итоге восстановили порядок. Андрей, вы знаете, я не вижу, вообще, по идее, у нас должна быть карта. По-моему, есть, вот это, да. Вот.
Так, она, давайте правда, разберемся. Да.
Правда, на ней, к сожалению, очень неяркие краски, но вот если вы посмотрите на восточную часть карты, увидите здесь такую косую штриховку, это как раз Хитровка. Это как раз
это
вот...
Это карта центральная. Вот здесь Бульварное кольцо.
Да, это центр,
и
да.
Кусочек Садового, да.
Это кусочек Садового, ну, Замоскворечье ниже, соответственно. И вот там, ну, сейчас, значит, ближайшее, для тех, кто ориентируется в Москве по схеме метро, ближайшее метро Китай-город. Вот в этих краях. Значит, там прямо по, я не вижу отсюда, но, по-моему, по Покровке эсеровский отряд Попова занял, так сказать, держал линию фронта, но дальше по ним стали применять просто артиллерию. И Троцкий потом
да,
будет...
Покровка, Моросейка и дальше Ильинка.
И Троцкий будет потом, когда будет отчитываться об этих событиях, будет говорить, артиллерия стреляла безупречно, безукоризненно, не знаю, безукоризненно она стреляла или нет, но, конечно, их начали отжимать в сторону...
Да, откуда, где стреляла артиллерия-то?
Ну, там же высоты кругом, там эта самая горка и все прочее. Поставили артиллерию, стреляли, я так понимаю, что стреляла в основном мортирная артиллерия, то есть стреляли по навесной траектории, а не по настильной. Их начали оттеснять туда, в сторону вот этих восточных узлов железных дорог, в направлении нынешних Перова и Новогиреева.
Ну,
тогда,
вот русские,
тогда глубоко подмосковных, ну и в конечном итоге... Сам Попов вынырнет ни много ни мало, вот тоже причудливая биография, не такая, конечно, как у Блёмкина, вынырнет у батьки Махно, какое-то время прям в Гуляйполе будет у него одно из самых правых его рук, вот, будет всячески агитировать, с Поповым советской власти придется еще разговаривать, хотя он официально будет приговорен к смертной казни, никто этого приговора не отменял, но когда он будет одним из представителей Махно на переговорах, нам, в полях, не где-то
Махно
за столом.
Был временами очень нужен.
Очень нужен.
Как
очень
в крымской нужен. Операции.
Да, очень нужен, да. Конечно. Ну, а начнет-то Попов, когда вот удерет из Москвы, он начнет еще с Петлюры, он успеет повоевать, там тоже он так и останется революционером.
Ну, конечно, с кем, с двумя силами Махно никогда не входил в союзнические отношения. С добровольцами и с петлюровцами.
Вот, совершенно верно.
Да.
Ну, а так дальше что... мятеж подавлен, и надо решать, что с этим совсем делать. И хотя большинство организаторов мятежа так или иначе улизнули, а кого-то, как Александровича и нескольких наиболее активных, ну, скажем так, офицеров, да, отряда Попова расстреляли сразу по горячим следам решением коллегии ЧК без всяких там судов, но сделать это в отношении известных революционеров, видимо, так сказать, не решились, и поэтому в ноябре 18 года состоялось заседание революционного трибунала при ВЦИКе. Мы довольно подробно про этот орган рассказывали в программе «Дилетанты» где-то полгода назад, наверное, Сережа, даже, наверное, побольше. У нас был какой-то номер «Дилетанты», так или иначе связанный с Французской революцией.
А, и ну да, там было с террором.
Вы
да.
с Айдаром меня пригласили в передачу,
да,
как
да,
раз
да.
именно
поговорить,
поговорить
о революционном
трибунале у нас, в нашем, да. так сказать, варианте, в том числе. И вот эти самые революционные трибуналы, то есть органы достаточно упрощенного такого, но не, это не военно-полевые суды, тем не менее. Покажите, пожалуйста, Андрей, нам последнюю фотографию, вот ту, которая у нас вылезла на первое место.
А я пока вернусь на землю, к материальным делам, где у нас 1 320 000, хорошо, вполне. У некоторых не проходит с иностранных карт, но у нас есть все данные для иностранных карт.
Я, к сожалению,
для...
советом не могу помочь, я вот в эту механику
не
знаю совсем.
Ну, там есть у кого спросить, и всегда очень хорошо Сапсан здесь вмешивается.
Да, спасибо ему большое. Он прямо да. с утра сегодня на
вахте. Молодец, да, да, да. Просто...
Он вообще молодец, и сегодня особенно, да.
Да, хорошо.
И вот вы видите перед собой слева плохого качества фотографии, но не нашел опять же лучше. Это Оскар Карклин. Несколько братьев революционеров придут в революцию. Вот он недолгое время, мне кажется, меньше полугода, он будет заместителем председателя трибунала при ФЦИКе. Ну, а правого человека на правой фотографии мы вам именно эту фотографию показываем уже не первый и не второй раз. Это Николай Крыленко, будущий нарком юстиции, страстный обвинитель на целом ряде процессов. Вот он здесь выступает в качестве обвинителя. Почитайте его, они изданы. Почитайте его судебные речи, почувствуйте его
стиль.
Стиль, так сказать, да. Вот. Ну вот кусочек зачитаю прямо из официального сообщения. Из всех обвиняемых в заседание трибунала доставлены Спиридонова и Саблин. То есть из более чем десятка человек на скамье подсудимых всего два человека. Андрей, покажите, пожалуйста, фотографию. Она у нас сейчас с вами последняя стоит в углу, вот тоже двойная фотография.
Вот, да, Спиридонова и Саблин. Да.
Спиридонова и Саблин. Я не нашел фотографии Саблина этого времени. Здесь уже вы видите по форме. Здесь он уже двухромбовый краском. Это более поздняя фотография. Фотографии, я думаю, что лет на 10 комдив примерно. Но я думаю, что это еще до введения персональных званий, до 35 года. Вот, потому что, конечно, очистительная машина второй половины 30-х годов бывшего красного командира Саблина это разъяснит. Но ты прав в том смысле, что должности в основном, действительно, в 30-е годы он реально командует дивизиями. Несколько таких должностей он сменил. Ну, а Мария Александровна Спиридонова – это фотография примерно вот того времени, о котором идет речь.
Объясни, пожалуйста, загадку Блюмкина.
Ты имеешь в виду, какую часть Почему? Загадки?
Что ему ничего не было, фактически.
А я не знаю, так ли это, но дело в том, что, похоже, ну, простой ответ – для конспирологов. Блюмкин – ажент-провокатор. Ну, Блюмкин да. – свой человек изначально. И
его дело было спровоцировать, сделать черт с ним, с Мирбахом. Но здесь вот...
Для людей, которые считают, что это вообще чрезвычайно темная история, что это большевистская провокация, конечно, Блюмкин – идеальная фигура вот именно такого рода. Другая, значит, точка зрения. Вполне возможно, что у Блюмкина был, по крайней мере, позже, он проявится уже открыто, очень мощный покровитель. Чей человек Блюмкин буквально через год? Троцкого.
Бум.
Блюмкин – человек Троцкого. С 19-го года это уже открыто, он человек Троцкого. Да. Остальные обвиняемые – Майоров, Прошьян, Фишман, Комков, Карелин, Трутовский, Магировский, Голубовский, Черепанов, Попов, тот самый Попов, да, Блюмкин и Андреев от суда скрылись. Дальше такой эпизод, который, как мне кажется, вполне... красочный, очень недоброжелательный глаз советского лояльного журналиста описывает в газете того времени. Вот там. Причем все подчеркивает, что, ну, граждане, ничего тут такого, в общем. Смотрите. Знаменитый Митрофаниевский зал, где было столько громких, в кавычках, процессов, к началу заседания трибунала почти пуст. Кому это интересно все, да, товарищи? Посторонней публики почти совсем нет. Члены Верховного трибунала занимают места, воют обвиняемых. Спиридонов в своем обычном черном платье с голубым воротничком и какими-то махровыми красными цветами в руках. То есть она выглядит такой вообще барышней от революции, да, морфинисткой, кокаинисткой, с цветами.
Сам спрашивает, это не украшение у нее было на фотографии, а это пенсне.
Это пенсне, да, да.
На шнурке, да.
Она же, в том числе и зрение начала резко терять после того, что с ней произошло, после первого ареста. «Ваше имя и отчество?» – спрашивает Спиридонова председатель. Спиридонова как будто не слышит и говорит едва внятно. «Я прошу сделать заявление». Скажите сначала ваше имя и отчество, и сколько вам лет. Я не слышу, растерянно оглядывается с каким-то болезненным видом Спиридонова. Ей повторяют вопрос председателя. Я прошу сделать заявление, громче и тверже говорит Спиридонова. Для этого не надо знать моего имени и отчества. Саблин также отказывается отвечать на обычные вопросы председателя. Мы не станем отвечать ни на один вопрос, говорит он, до предварительного заявления. Члены трибунала, переговорив между собой, разрешают подсудимым сделать их заявление. По постановлению партии левых эсеров, по своему личному побуждению, чуть слышно говорит Спиридонова, мы отказываемся принимать участие в том, что здесь происходит. В этом зале одна политическая партия собирается судить другую. Это недопустимо. Нашу междоусобицу, наш спор может решить только третий интернационал. Я также отказываюсь, поднимается Саблин. Мы покидаем зал. Слово берет обвинитель Крыленко. Здесь происходит, говорит он, не суд одной партии над другой, а суд, установленный Конституцией Федеративной Советской Республики. Уже принята Конституция 18-го года, правда. Я настаиваю на том, чтобы заявление обвиняемых оставить без последствий, что не помешает им апеллировать третьему интернационалу. И в перерыве, который был объявлен, председатель, посовещавшись с трибуналом, говорит, если подсудимые отказываются отвечать на вопрос, хотят, чтобы их увели, ну, пожалуйста. То есть дело слушается в отсутствии даже тех двух подсудимых, которые в начале процесса, как говорится, имелись. Ну, о чем говорил, значит, Крыленко, в чем пафос обвинителя? Крыленко говорил о том, что партия левых эсеров, вышедшая из недр той самой партии социал-революционеров, в настоящее время умерла, но остались определенные лица, с которыми необходимо бороться, когда они становятся вредными. Поэтому он настаивает, чтобы Верховный трибунал отнесся к обвиняемым со всей строгостью, в особенности по отношению к Попову, как к начальнику выступления 6-7 июля. По разыскании он должен быть расстрелян. А дальше вот, ну, крыленковский, извини, другого нет, но крыленковский ответ на твой вопрос по поводу Блюмкина. В отношении же Блюмкина и Андреева, совершивших террористический акт, но не принимавших активного участия в восстании, удалить навсегда из пределов Советской Республики.
Тогда, да, была такая, но это интересно. Изгнание, как в Греции.
Чисто Греция, а то с языка.
Да, 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 да.
Чисто Греция.
Ну, а приговор мы...
Приговор, значит, Попову вышка заочно, этим самым, значит, кому изгнание, кому что. Крыленко попросил, учитывая заслуги Спиридонова и Саблина перед революцией, 5-летнюю высылку, вместо этого им дали год тюрьмы, но Спиридонову, вот Саблина, честно говоря, не помню, а Спиридонову уже весной, это происходит в ноябре 18-го, а уже весной, в марте, по-моему, 19-го, товарищи эсеры Марию Александровну похитят из тюрьмы, так что она там пробудет, уже, так сказать, приговоренный, пробудет всего 3 с небольшим месяца. Ну, а, как я уже сказал, на большом процессе эсеров уже в 20-е годы, естественно, и эта история тоже будет эсерам припомнена, как выступление с оружием в руках против советской власти. Вот в 18-м году есть несколько темных моментов. Это по-прежнему покушение на Ленина, очень суетливое поведение товарища Свердлова в эти дни и особенно после и так далее. Ну и вот мятеж левых эсеров, где более или менее понятно по хронологии, что, когда да. происходило.
И правильно в чате написали, что это надо по часам все смотреть.
Да, по часам даже можно более-менее расписать. Вот тут, тут, да. А вот, тем не менее, так бывает. Да? По часам расписано, а что это было? Остается по-прежнему простор для...
Друзья мои, у нас с вами 1 327 000 с небольшим. Благодарят у нас 450 рублей Радижевская, много анонимов. Спасибо, что вы... Это Анастасия из Москвы пишет, 38 лет. Спасибо, какого бы номинала... ни был ваш донат. Огромное вам спасибо. И не забудьте единственную книгу, которую мы сегодня рекламируем. Это книга Высоцкий, Антона Ореха. Дивная книга, в которой вы узнаете очень много разного Высоцкого. Это действительно книга феноменальная, просто на мой взгляд. И это плод очень долгих-долгих и размышлений, и изысканий. Ну и, конечно, винилы, дайте мне винил. Ну ладно, я тут много показывать. В общем-то, почти все уже быстро продается. Это виниловые пластинки Юрия Шевчука. Так что, пожалуйста, спасибо вам большое за то, что вы принимаете участие в нашем с вами Дне радио. И у нас много кто будет еще в эфире. Аркадий Майофис будет в нашем эфире. И много-много.
Петровская с Малкиной, Леша Соломин у нас.
Да.
Я хотел отдельно сказать большое спасибо всем слушателям утреннего разворота за необычайно теплый прием сегодняшнего дебютанта, то есть меня. Я очень тронут.
Вот, видите, как все хорошо. Замечательно. До следующих гостей.
Всего доброго.
Продолжение. Всего доброго.